Говорит радио «Свобода». Вы слушаете радио «Свобода», программа «С христианской точки зрения». Сегодня у нас в гостях историк, языковед, заместитель директора Института русского языка Виктор Маркович Живов. И тема нашей сегодняшней беседы, если позволите, взята у покойного Николая Александровича Бердяева «Святость и свинство». Это одна из самых популярных в свое время идей Бердяева, который, критикуя русскую душу, говорил, что вот западный человек, он умеет находить какую-то середину, он умеет избегать крайностей, а русский человек все время качается между святостью и свинством, либо-либо. Причем сам Бердяев был, невзирая на бабушку-француженку, графиню де Шозель, вполне русским человеком, и когда в 1922 году Владимир Ильич Ленин выселил Бердяева за границу, сперва в Берлин, Вера Александровна Резчикова мне рассказывала, Бердяев страшно сердился, потому что хозяйка квартиры, которую он снял, и требовала, чтобы он на диван каждый раз садился в новом месте, то с одного края, то с другого, то в центре, чтобы диван вытирался равномерно. И вот тогда Бердяев, столкнувшись с этой оборотной стороной западной духовности, очень свирепел, тем более, что он вообще ненавидел диван, но болела нога, и он был вынужден часто на него садиться. Так вот, между святостью и свинством, на ваш взгляд, Виктор Маркович, это публицистическое обострение или что-то под этим все-таки есть?
Я не знаю, я не думаю, что русская душа, чтобы под этим не понимал, живет такими постоянными контрастами, взлетами, падениями. Русские люди живут нормальной жизнью. Там не так часто бывают такие трагические происшествия. Но я бы сказал, что мы относимся к свинству с большой снисходительностью. И на мой вкус, это дело вкуса, на мой вкус, это привлекательная сторона нашей православной культуры.
Мне не хочется вас обижать, Виктор Маркович, но слово «снисходительность», когда оно звучит ровно через день после вынесения приговором женщинам за выступление в Храме Христа Спасителя 2 года, оно звучит саркастически.
Потому что это совсем новое явление. Ничего такого, скажем, в XIX веке не было бы. Какие-нибудь девки поскакали бы в храме, их, может быть, на конюшне где-нибудь выпороли, и все, этим бы дело кончилось. Хотя, как вы помните, у нас было в это время государство, где православие было государственной религией. Тем не менее, вот такого беззаконного процесса в императорской России я что-то не помню, да, и такого агрессивного клерикализма я не помню, тем более исходящего от какой-то судьи, я не знаю, в кого это, конечно, судье, что приказали, то она и сказала, но тем не менее, как-то это идет от светских властей, прежде всего.
Я должен извиниться, Виктор Маркович, попросить извинения, потому что я, конечно, делал провокацию, потому что я совершенно не хотел сказать, что это свинство, то, что происходило в Храме Христа Спасителя, что это девки скакали, хотя мне было интересно, как вы опишете происшедшее.
Я описал с точки зрения такого наблюдателя XIX века, так что он бы, вероятно, сказал что-нибудь такое, да.
XIX век, но вы ведь все-таки специалист более раннего, скорее, периода, более широкого профиля. Вы понимаете, потому что мне кажется, что то, что произошло, ближе, скорее, эпохи барочной, эпохи Петра Алексеевича, начала XVIII века, и тогда вот вспоминаю вспоминается такое замечательное событие из истории православной России, как Всепьянейший, Всешутейший собор, где был свой патриарх, где пародировались церковные таинства, явление, которое, в общем, о котором не очень охотно сейчас вспоминают, но ведь оно было, и это была воплощенная непристойность, против которой, ну, слабый голос, если я не ошибаюсь, подал только святой Дмитрий Ростовский, и то это вот было очень так деликатно и аккуратно. И в Воронеже был слабый голос против установки памятников языческих божеств на какой-то триумф, если не ошибаюсь. А так церковь дистанцировалась. Так?
Ну, я этим занимался довольно подробно, и Всешутейшим, Всепьянейшим собором у меня есть по этому поводу большая работа. Это, конечно, кощунственное мероприятие, и ни в какое сравнение не идет с тем, что делали эти дамы в храме Христа Спасителя, куда там было действительно реальное кощунство у Петра Первого, я имею в виду.
А чем оно вдохновлялось?
Петр, на этот счет существуют разные теории, но, конечно, Петр дискредитировал церковь. Он хотел абсолютной власти себе, он уничтожил патриаршество, и он дискредитировал, ну, он дискредитировал в первую очередь патриарха, патриаршее возглавление, и вместе с тем церковную традицию в целом. Вот этим он и занимался вполне, вполне прямо. Что касается... Протесты были небольшие, но были. Очень было трудно протестовать при Петре, потому что головы как-то рубили. Это неприятно, создает плохие условия для протеста.
Ну, у вас же голова на плечах, откуда вы знаете, что это неприятно?
Я догадываюсь.
А, то есть вы выносите суждение на основании априорных представлений.
Ну да.
Понятно. Хорошо, можно я зайду с другого чуть-чуть конца, если уж мы заговорили о православных царях и владыках. Вот о князе Владимире Святом легенда повести временных лет, противопоставляя его жизнь до крещения и после крещения, говорит о том, что он был сластолюбив до невероятия, что у него были сотни наложниц.
Здесь 300.
300. Что, ну, насколько я понимаю, это воспроизводится библейское обличение Соломона.
Соломон, конечно.
Как отступника. У армян аналогичная легенда, только на полтысячелетия раньше, про царя Тиридата, Тардата, Митридата, я так понимаю, в основе, который первый принял христианство как государственную религию, ну, не считая эдесского одного князька, в начале 4-го столетия, что тоже вот он до крещения был ужасно сластолюбив, и поэтому Господь наградил его свиной головой. А потом это прошло. И мне кажется, что здесь средневековые люди, сочиняя такие легенды, вот не просто слепой, а вот похотливый, как свинья, как собака, на всех бросается, что они пытались, может быть, интуитивно и неосознанно, они тоже ведь как-то решали проблему верховной власти. Власть как похоть. И применительно к Соломону это тоже выражалось вот через это множество наложниц. Исторически это была не проблема сексуальная. Это была форма дипломатии тогдашней, когда, завоевав какого-нибудь царька, брали в жены, в наложницы его дочь. Договоров не было, печати не было, а были несчастные женщины. Вот. Но ведь... И читатели Библии, значит, понимали, что власть – это страшно. На Древней Руси было такое вот отношение к власти не просто как к чему-то освященному, а к чему-то грозному, легко извращенному и так далее.
Вероятно, было. Мы ведь мало что знаем, потому что то, что мы знаем из письменных памятников в основном, правда? И они написаны, как правило, духовными лицами, и у духовных лиц, конечно, свой взгляд и на историю, и на похоть, и на власть.
Ну, очень обидные ваши слова. Это что же такого духовных лиц-то необычного?
Они в Бога верят и отличаются благочестием.
Тогда ваши слова очень даже не обидны.
Ну, продолжайте. Вот, я не хотел ни в коем случае обидеть. Спаси, Господи, что вы. Так вот, у нас есть такое поучение о судьях и властелях, поучение о нечестивом правителе. И там говорится, что у него бес сидит в подпупных его. Подпупные его – это как раз про похоть, да? Так что похоть, вот это сластолюбие неумеренное, оно выступает как такая символическая идеализация нечестивой власти. И это очень давняя, парадигма. Конечно, у нее, я не очень знаю внебиблейские ее воплощения, они, вероятно, тоже есть, но, конечно, царь Соломон – это одно из таких воплощений. И, как мы помним, у Давида тоже были какие-то соблазны, от которых он потом в них каялся и получал прощение у Бога. Но, тем не менее, связь вот этого царского положения, царской харизмы с сексуальной распущенностью, она существует. Как мы помним, Иван Грозный имел 7 жен. Это же не то, что ему нужно было это для того, чтобы иметь 7 дам, с которыми он имел сексуальные отношения. Это можно было делать совершенно не женясь. Он каким-то образом не противоправным, поскольку церковь, естественно, не признает никакого брака после 3-го, и назывались эти его жены женищи. Так что он явно хотел показать, что вот он такой исключительный, что у него такой дар, у него специальный Божий есть, что он, в отличие от всех остальных христиан, может иметь 7 жен. В общем, то же самое делал его предшественник Генрих VIII в Англии, у которого было, правда, он не доработал, у него было всего 6.
Говорил Виктор Живов. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода».
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Мы продолжаем программу с христианской точки зрения, посвященную святости и свинству. Но ведь кроме верховных властителей есть еще и обычные люди. Мне, правда, всегда ужасно нравится, что в Древней Руси, или лучше сказать, в России до 17 года, любого мужа и жену говорили государь и государыня. Даже если это были какие-нибудь безземельные крестьяне, а в храме венчали, именно на них возлагали венцы как символ царственного достоинства в любом человеке. Человеке, даже если он самый несчастный и бедный и нищий, но когда любовь и когда жена и муж, то они цари вот в этом своем маленьком двойном мире, как две планеты, вращающиеся вокруг одного солнца. Но тогда и проблема похоти, власти, проблема, оказывается, она и для крестьянина проблема, и для купца проблема. И мне кажется, что, может быть, одно из самых ярких произведений русской классики на эту тему – это у Николая Семеновича Лескова рассказ «Чертогон» про купца, который приезжает в Москву, чтобы произвести обряд изгнания черта из себя. И сперва в течение недели он переезжает из одного московского ресторана в другой, учиняя всякий гнусный разврат. Ну, гнусный разврат в понятиях XIX века. Вот. То есть, с точки зрения современной, даже просто недостойной экранизации.
Вот. Гоняется за цыганками, которые прячутся в гроте, я помню.
Да, да, но, правда, символика грота, она такая, да, фрейдистская. Да. Вот. А потом он идет, если я не ошибаюсь, в Илью Обыденного, и там выгоняет всех молящихся, и он торжественно перед лампадкой стоит и молится, и у него пяточки дрожат. И вот это вот и есть изгнание беса похоти. Но ведь это же маниакально-депрессивный психоз, и сейчас многие люди, особенно после процесса, пошло вширь вот это вот разговор о православии головного мозга, это уже сокращает ПГМ, и о том, что Ну, в сущности, возрождается старая фейербаховская концепция, что вера – это просто болезнь, вот эта тяжелая, агрессивная психика, действительно, которая переходит от религиозных экстазов к озлобленному бросанию на окружающих, вот это и есть качание между святостью и свинством.
Я не знаю. Понимаете, у меня такое ощущение, что... Вообще православие, как правило, все-таки не агрессивно. Агрессия, конечно, тут можно так посмотреть и так посмотреть, но у нас никогда, у нас не было процессов ведьм.
Ну, Виктор Маркович, а ну, кто пошвырял с Новгородского моста в середине 14 века?
Ну, это никакого сравнения не идет с тем, что было в Западной Европе. Ну, ни в какое сравнение не идет. У нас очень гуманная страна была.
Извините, а как сказал поэт, не сравнивай живущий несравним. Какая разница женщине, которую сжигают в Пскове в 1427-м и соседних, что ее одну сжигают, но там сжигали все-таки пятерых, а вот в Бремне сжигают 20, ее сжигают.
Потому что в Европе это было поветрие, да, вот Европа жила с начала 16-го до, в общем, конца 17 века под знаком пылающих костров, паранойя, на которых жгли этих несчастных ведьм. Это было частью процесса религиозной реформы, я бы сказал. В России такого не было.
Что реформы не было.
Реформы не было, были попытки, но неудачные. Но такого не было, конечно. Вообще, ну вот как я вспоминаю... Знаете, есть такая чудесная легенда о святом Франциске, как святой Франциск шел по дороге и встретил прокаженного, который попросил его обнять и согреть, и он укрыл его своим плащом и обнял и поцеловал, и тогда оказалось, что это прокаженный, что так ему явился Христос.
Помилуйте, это, по-моему, то есть о Франциске, наверное, тоже есть, но, по-моему, это про Юлиана, то есть это еще на 1000 лет раньше.
Какого Юлиана?
Милостивого. Или про Мартына Турского? Что тут такое?
Да, ну, это не единственное. Да, да.
То есть это такой бродячий сюжет.
Бродячий сюжет. Ну вот, Запад отучился в какой-то момент обнимать тех, которые покрыты струпьями и плохо пахнут, или очень пьяные.
Отучился,
да. Теперь западный человек в этом случае звонит в полицию и говорит, не можете ли вы помочь, вот тут на дороге валяется такой человек. А русский человек ничего, он этого и пинчушку обнимет, и подымет, и приласкает, и что-нибудь ему скажет.
Да что вы говорите, Виктор Маркович? Вот я прошу прощения, на моих глазах за последние 2 года в Москве исчезли бездомные. Не потому, что какой-то нежный русский полицейских поднял, приголубил, а просто потому, что как Сталин в свое время выселил инвалидов всех, чтобы не мозолили социалистические глаза. Так вот, по-моему, московские зачистили город.
Да, я говорю про старое. Я не говорю про сейчас. Я говорю, что сейчас это стало меняться, и сейчас у нас такой распространился агрессивный фундаментализм. Так, чтобы вот этого несчастного Иова, который сидит в непрезентабельном виде, чтобы его куда-нибудь подальше убрать с глаз наших долой, потому что если он такой, значит, Бог его не любит. Мне кажется, что это глубокое помрачение.
Но это свинство.
Это свинство. Ага. Это свинство. Это свинство. Если мы будем продолжать беседовать в этих категориях, то это, конечно, свинство. Я помню, как... я еще очень хорошо помню послевоенные годы. Я помню, как кормили немецких военнопленных. И к нам на кухню ходил немецкий военнопленный, и наша прислуга его подкармливала. И это было общим явлением, да, не потому что они так любили немцев, а потому что надо было пожалеть. И заключенным бросали в окна какой-нибудь кусочек хлеба, не то чтобы протестуя против там режима, а из вот этого сочувствия. Такого все-таки, такого...
Свинство.
Такого вот свинства, такого
жлобства
нету. А сейчас это кончилось, к несчастью.
Может, это были остатки от дореволюционного запаса, как и с образованием?
Конечно, это были остатки от дореволюционного запаса. Конечно, это были остатки от православной традиции, с которой большевики, в общем, довольно успешно справились. Я не хочу сказать, что сейчас ничего не осталось, но судя по тому агрессивному настрою, который сейчас свойствен православной церкви под руководством святейшего патриарха Кирилла, это ушло.
Я прошу прощения, все-таки, а можно я вступлюсь за Запад? Потому что что-то мне кажется, что на Западе, ну да, есть нищие, нищенствующие и всякое такое, но извините меня, кто там содержит хосписы, а кто там ночлежки финансирует, а кто супы раздает?
Да-да-да, нет, конечно, там это все есть, но это все сделано в таких регламентированных формах. Ну, все-таки, когда видят лежащего на улице пьяного, вызывают полицию. Они стараются обнять его и довести его до дома и спросить: «Голубчик, ты где живешь? Ну-ка, давай я тебя до дома доведу». Вот, ну, это другое.
Минуточку, пьяного или нищего? Все-таки, если бы книга Иова рассказывала о пьяном, который пропил жену, детей, стада и так далее, это была бы одна книга. Она рассказывает немножечко о трезвом человеке, который имеет право предъявлять претензию Богу. Вот я хожу по Москве в подряснике. Вы знаете, сколько пьяных на это дело клюет? Либо хотят исповедоваться, либо хотят меня поучить догматам и христианской жизни. А нищие просят просто деньги и поесть. Вот пьяным я отказываю, а этим стараюсь
помочь.
Да.
Ну, я как-то не предполагаю, что вы где-нибудь там на улице начинаете исповедовать. Но...
Я им отказываю, говорю, да. Протрезвеете,
и
пожалуйста,
приходите,
в храм.
Да. Именно.
А чего его обнимать? Он в состоянии греха. Это все равно, что я буду обнимать прелюбодея, человека, который снимается в порнографическом фильме. Перестань грешить, пить, прелюбодействовать и врать, и тогда начнем нормальный человеческий разговор.
А может быть, лучше сначала обнять и начать нормальный человеческий разговор, и тогда вот он и... вот тогда ему откроются эти бесконечные просторы благодати, и он откажется от своего греха.
Хороший вопрос. Мы продолжим обсуждение после краткой сводки новостей.
Свобода. Новости.
В Москве 17:30. Коротко о главных новостях. Защита участниц Пусси Райот ждет из суда копию приговора, чтобы начать подготовку апелляции, сообщил сегодня Радио Свобода адвокат Николай Полозов. По его словам, если жалобы будут отклонены Мосгорсудом и Верховным судом России, следующая инстанция – Европейский суд по правам человека. Оппозиционный политик Гарри Каспаров намерен подать 3 иска против московских полицейских за незаконное задержание, избиение и клевету. Ранее сообщалось, что полиция собирается возбудить против Каспарова уголовное дело, утверждая, что он укусил прапорщика. В лесу в Буйнакском районе Дагестана сегодня обнаружены тела 4 мужчин в возрасте от 50 до 60 лет с множественными огнестрельными ранениями. Ведется расследование. Активистки женского движения «Фемен» заявляют, что украинская милиция начала полномасштабную охоту на них. Землетрясение магнитудой 6,6 произошло в Индонезии, в центральной части провинции Сулавеси. Местные власти не имеют информации о жертвах и разрушениях. Угрозы цунами нет. На Филиппинах после падения в море легкого самолета пропали без вести министр внутренних дел Хесе Робредо и еще два человека. Несколько человек из полицейского эскорта министра были спасены рыбаками. На юге Йемена, в городе Адан, сегодня при нападении боевиков на здание штаба спецслужб убиты 14 военнослужащих. В Южноафриканской республике власти отозвали большую часть полицейских в районе платиновой шахты Марикана, где в столкновениях были убиты 34 человека.
В эфире «Радио Свобода» мы продолжаем программу с христианской точки зрения, посвященную святости и свинству как категориям русской культуры. У нас в гостях Виктор Маркович Живов, историк, филолог, заместитель директора Института русского языка. Мы закончили на вопросе о том, что, может быть, сперва милосердие, а потом уже исправление. Или, как сказал Остап Бендер, утром стулья, вечером деньги, на деньги вперед. Но мне бы хотелось, то есть сперва святость, потом свинство. Но ведь в Евангелии сперва все-таки блудный сын делает какой-то шаг, а потом уже отец бежит ему навстречу. А иначе мы поощряем грех. Я понимаю, что я это немножечко опасная позиция, потому что с этой точки зрения правильно посадили женщин невинно. Невинно, но правильно, потому что вот сперва посадить, потом пускай они просто помилование. Не попросят, не выпустим.
Знаете, конечно, про блудного сына я понимаю, но у нас есть еще более важный пример. Это Христос, который пришел искупить грехи человечества, который не уставал грешить ко времени его прихода. Больше того, как сказано в послании римлянам, там, где умножился грех, преизбыточествовала благодать. То есть благодать растет и обнимает, и поражает грех. И она выступает сначала как Божий дар, а потом уже грех начинает сжиматься, сворачиваться и уходить.
Я не буду спорить про послание к римлянам, хотя мне кажется, что там все-таки немножко другой контекст, в том смысле, что вот чем ночь темнее, тем ярче звезды. Но я спрошу с точки зрения простого православного мужика, потому что то, что вот вы сейчас описали, мне кажется, это верная дорога в пропасть. Когда меня обуревает искушение, то обычно, ну, я не буду там конкретизировать, но обычно это искушение как раз типа святость свинства, вот замкнутый цикл. Ну, давайте на примере алкоголя. Вот я сейчас выпью, а потом раскаюсь в том, что я пьяница. Причем выпить надо много, чтобы покаяние было такое капитальное. И тогда человек вот уступает греху, причем не просто уступает греху, опускается, как говорит замечательный русский язык, во все тяжкие. А потом вот опять же со всей тяжестью начинает каяться. И получается такой цикл: святость, свинство, святость, грех, свинство, раскаяние, святость.
Ну, это же чертогон как раз про это,
да,
и есть, конечно.
Это и есть маниакально-депрессивное православие. А может, все-таки сперва покаяние и обещание никогда больше этого впредь не делать, как вот у католиков. У православных исповедь заканчивается, что ну вот и Господь тебя простил, я тебя прощаю. А у католиков там еще говорят, ты точно не будешь больше этого делать?
Да, а потом он все равно делает.
Хорошо, давайте. Кстати, мы в прямом эфире. Нам можно позвонить 8-800-200-22-12. А пока слушатели тянутся к телефону, можно я тогда с языковой стороны зайду? Вот вы сказали, что русский язык очень склонен к милосердию. Но посмотрите, вот одна из основных проблем, которые обсуждают сегодняшние православные, это не власть, не война в Чечне, не тяжелейшие социальные расслоения, а это проблема языка. Вот церковнославянский защищают. И в отличие от того православия, которое было 30 лет назад, сейчас, мне кажется, сформировалось с языковой точки зрения новое православие. Оно, с одной стороны, очень велеречивое, оно иногда даже способно целую проповедь сказать на церковно-славянском языке, правда, конечно, с огромными ошибками с точки зрения специалиста, но все-таки оно пытается. С другой стороны, появились эти же самые часто люди, которые защищают церковно-славянский, эти же самые люди публично матерятся. Вот за последние именно несколько лет появились глаголемые православные, ну, типа Дмитрий Рогозин, которые способны произнести срамное слово. Что это?
Ну, я думаю, что православные и раньше время от времени произносили срамные слова.
Я верю вам на слово.
Да, так что в этом я как раз нового ничего не вижу. Но я бы хотел сказать, мне кажется, вот это важно понимать. У нас церковь неофитов. То, что мы сейчас имеем в России, это церковь неофитов. Туда пришло очень... Это радостное событие, то, что к нам пришло такое большое количество новых верующих. Это радостное событие, но это событие, требующее адекватного ответа от церковной власти. И, как мне кажется, церковная власть на это адекватного, внятного ответа не дает. Потому что новопришедшие люди, ну, знаете, как это сказать, у них к Богу привычки нет. И поэтому у них какие-то кривые ожидания и какие-то суеверия их обуревают.
Вы готовы это сказать Владимиру Владимировичу?
Путину?
Ага.
Ну, вообще готов, я с ним никогда не встречался, но при встрече могу сказать, я даже могу сказать, что его бес попутал.
Говорил Виктор Живов. У нас звонок из Москвы, Виктор Викторович. Здравствуйте, прошу.
Здравствуйте. Вот, значит, вот вы говорите, что русский человек, значит, попадает в крайности, либо святость, либо свинство. Но мне кажется, что вообще для любого человека заданы такие диапазоны, так сказать. Вот, и второе. Вот на Западе такой есть знаменитый фильм «Дьявол и 10 заповедей». Вот вы, наверное, смотрели, да? Там вот играет Сара Азнавур, и там, значит, такие сюжеты показываются, что вот рассматривается какой-то грех, и, значит, сразу следует наказание за него. Вот. У меня такой вопрос. Вот вы, может быть, знаете какое-нибудь художественное произведение или в кинематографе, вот что-нибудь подобное про 7 смертных грехов. Вот там тоже очень интересно было бы. И вот такой, может быть, фильм сделать. Вот. Или, может быть, там это не хоженая тропа.
Понятно, да, Виктор Викторович. Ну, я кратко скажу, потому что это не совсем про нашу тему, что есть замечательная серия фильмов Кислевского, прошу прощения.
Кислевского «10 заповедей».
«10 заповедей». Но там снято очень тонко, и я, например, не сразу понял, какой фильм про какую заповедь даже. Вот. Но, в принципе, я скажу, что весь мировой кинематограф на тему заповеди «Не прелюбодействуй» на 90%. Вот. Так что смотрите и делайте выводы.
А что касается 7 смертных грехов, то это как раз такая в основном западная концепция.
Сочиненная монахом Евагрием Понтийским.
Да, конечно, он был на Востоке, но потом она как-то путешествовала в основном на Запад, а у нас на Востоке, в общем, скорее выдохлось. То есть мы так хорошо не калькулировали, как на Западе. И вот... Я не знаю такого про... Там ведь грехи все такие психологические в основном.
Гордыня, онтологический грех.
Ну, да, но это про душу, а не про то, что ты украл кого-нибудь, да? И в этом смысле смертные грехи отличаются от заповедей.
Я бы сказал, что православная позиция, русская именно православная, та, что все грехи смертные. Поэтому нечего тут выделять... какие-то особые.
Ну, или так, или что, в конце концов, Бог любой грех простить может, что и католики не отрицают, конечно.
Говорил Виктор Живов, у нас звонок из Москвы. Ольга, здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте. Если Виктор Маркович замдиректора Института русского языка, ему можно было бы посоветовать открыть словарь русского языка, хотя бы Ожегова. Там написано... агрессивный, значит, наступательный. А православный всего лишь защищается от нападения того самого, которое вы называете маниакальным. Вы же не тростники, чтобы одно перепутать с другим. А вот делиться получили то, что они заработали. Именно столько, сколько попросили. Спасибо.
Вы хотите, чтобы я вам ответил?
Это ваш нравственный долг.
Значит, я сейчас вам отвечу. Я
только без мата, я умоляю.
Нет, ну что вы. Я не пользуюсь. Что касается того, кто сколько что получил, и вообще про Pussy Riot, я сейчас, пожалуй, что комментировать не буду. Я скажу про другое, мне кажется, более важное. Вот в мае... патриарх Кирилл устроил зачем-то какое-то стояние за православную веру, так как будто на православную церковь кто-то напал. Он, мой ровесник, должен представлять себе, что такое нападение на церковь. Мы пережили это. Я помню, как я ходил в церковь в 60-м году, и как там бесновались эти самые комсомольцы вокруг. Сейчас ничего такого не происходит. То, что делает патриарх Кирилл, он именно агрессор. Он вступил на путь войны. И этот путь войны начинает делить нашу православную общину на части. И это, на мой взгляд, губительная политика нынешнего патриарха.
Говорил Виктор Живов. У нас звонок из Петербурга. Алексей, здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте. Я вот хотел сказать такую вещь, вот такой аспект, сделать такой акцент. То есть различие между православными и православием и европейским христианством. То есть вот мне кажется, что дело в том, что дело в социуме, то есть в жителях, которые населяют конкретную страну, и в социальной психологии этих жителей, вот если это православные там, ну вот жители. Вот, например, сейчас православные, вот сейчас, это граждане России. И вот правовая культура, культура демократии у россиян не развита, она не могла быть развита вообще. И так как она как не была развита, допустим, при Петре Первом, так и не развита сейчас. И часто вот у россиян, ну, конечно, не очень хорошо так звучит, но чувство какого-то холопства. Вот вы говорили, допустим, о том, как Петр Первый, допустим, вот этот потешный, как назывался, потешный...
Психотехий собор.
Да. То есть граждане, жители России, они не возражали, потому что это сказал царь. И вот сейчас то же самое происходит. Сказал Путин, ну или так, двинул бровью, и все молчат, и наоборот изгаляются сделать так, чтобы прогнуться, кинуть еще дальше и так далее. Вот. В европейском христианстве такого нет. У граждан европейских стран, у них уже давно вырабатывалась эта культура демократии, и поэтому... И они более рациональны. Вот подумайте, вот поговорите вот об этом, если возможно. Или как-то...
Конечно. Можно я даже тогда уточню то, о чем спрашивает Алексей, потому что мне кажется, что под этим есть еще не позиции самого Алексея, но ведь это часто так говорят. И под этим прячется убеждение аксиоматическое, что это навсегда. Вот обратите внимание на слово, Алексей употребил, вырабатывалось демократия, как будто бы это шелк, или как будто бы это газ из болота какой-то поднимается, да. Еще что-то. Так что, может быть, действительно, как по Евангелию, вот есть русская душа, есть европейская душа, и одно в другое никогда перейти не может.
Вообще, я так посмотрю на, скажем, пристрастие к демократии в Европе, ну, скажем, 17 века, и как-то совсем его не нахожу. Уж точно где-нибудь там в Испании или в Италии, разных итальянских государствах, там плохо обстоит дело с демократией, плохо. И с правовым сознанием не очень хорошо. Это пришло со временем.
Виктор Маркович, обратите внимание, и вы употребили средний род. Пришло. Откуда оно?
Ну, это мы знаем, но
я не
прежде
знаю.
Всего из такого буржуазного общества, там меритократия, модернизация, ну, всякие такие.
Виктор Маркович, я буду как ребенок, как спаситель просить, а откуда это в буржуазном обществе? Хвостик я хочу раскрутить, откуда оно?
Ну, понимаете, если мы будем до конца этот хвост сейчас раскручивать, то мы не поместимся в наше время.
Ладно, даю вам полторы минуты.
Ну, спасибо, голубчик, сейчас уложусь. Ну, потому что они хотели такого устройства общества, где они бы за свои социальные достоинства получали достойное вознаграждение.
А в России этого не хотят? Хотят. Я вам сразу говорю, ответственно за всех русских людей. Всякий хочет получать достойное вознаграждение.
Я не про деньги говорю, я про социальный статус.
И статус тоже каждый русский человек не прочь получить.
Да, со временем, я надеюсь, это подействует, и у нас тоже будет демократия. Никакого такого онтологического противоречия между русским православием и демократией я не вижу.
Так ведь статус, они разные бывают, Виктор Маркович. Может быть, такой статус, что вот человек, скажем, лейтенант КГБ или ФСБ приравнивается, наверное, к полковнику или к генералу. Это тоже ведь неплохой способ получить статус.
Да, конечно, но я когда говорил о том, что в России вот это, в России плохо было с буржуазным обществом, там все-таки дворянство – это не буржуазное общество.
Я не спорю, простите, а христианство в России ночевало?
Очень даже.
Дневало?
И дневало.
И где?
Во всех слоях населения.
Фрукты где?
А фрукты где? Я думаю, что мы их едим каждый день. Вы просто не представляете себе, что бы мы ели. Мы даже попробовали немножко эту пищу, потому что вот большевики 70 лет нас старались накормить этой дрянью.
То есть Япония, которая не приняла христианство и жила в язычестве тысячу лет, пока Россия совершенствовалась в православии, это гнусный большевистский державы.
Нет, ну зачем? Ну что вы меня ловите на каких?
На японцах.
На японцах. Ну зачем это? Конечно, бывает, конечно, у них очень несовершенная религиозная жизнь, у японцев, это понятно. Ну и несовершенная религиозная жизнь. Бог ведь милосердный, он милует, и японцам дает, и демократию, какие-то блага, ну ничего.
Обнося Россию, очень милосердный.
Потому что ведь это как бывает? Это как Максим Исповедник писал, благодати много, вопрос в том, сколько мы сможем потребить, взять, да, благодать присутствует в преизбытке, а вот нам грехи мешают ею пользоваться, и я боюсь, что с Россией вот именно это и получается.
То есть свинство мешает пользоваться святостью?
Да.
Говорил Виктор Живов, у нас звонок из Московской области, Татьяна, здравствуйте, прошу.
Здравствуйте. Отец Яков, я позволю себе немножко покритиковать вашу передачу. Она как-то, ну, как бы получается ни о чем. Хотя, в общем-то, эта тема, святость и свинство, она, ну, как-то непосредственно относится к этому процессу, ну, к этому вообще феномену Пусси Райот. Дело в том, что вот это сочетание святости и свинства мы наблюдаем в явлении юродивых. И вот иногда называют Пусси Райот юродивыми. Удивительным образом называют их юродивыми и даже святыми и подвижницами. Отец Глеб Яконин, казалось бы, такой человек умудренный. в христианстве и в духовной жизни. Это для меня совершенно непонятно. Ну так вот, святость и свирство, они сочетаются в юродивых. Но кроме юродивых святых, на Руси было несравненно больше так называемых лже-юродивых. Поэтому этот подвиг юродства, он мало-помалу исчезал из церковной истории, и эти лже-юродивые просто разоблачались. А подлинных юродивых, ну, хватит, наверное, пальцев на одной руке, чтобы пересчитать подлинных юродивых на Руси и Византии. Ну, о том, что посирает, это, конечно, лже-юродивые, для меня это совершенно очевидно. Ну, вот, что интересно, что наше общество как бы раскололось на две части по отношению к посирает. Часть считает их святыми, вплоть до того, что на вашей радиостанции промелькнуло такое сообщение, что где-то написали уже их иконы, их прославляют, ну, конечно, в определенных таких кругах по всему миру. Вот, это, значит, одно отношение. Ну, а другое, действительно, их считают там кощунницами.
Да,
эстетики такую, ну, собственно, эстетика блатной шпаны. То есть видит просто в них такое некое свинство.
Я понял, да, понятно. Спасибо, Татьяна. Для меня, Виктор Маркович, это новый взгляд. Я полагал, что если в истории спустирает есть категория святость свинства, то это вопрос о соотношении верхней части храма Христа Спасителя, где проходят гламурные литургии в однотипных облачениях, что у меня какие-то милитаристские ассоциации, а внизу под этим делом зал как бы церковных соборов, где полуголые девицы развлекают в том числе духовных лиц. Действительно, полуголые кадры в интернет выложены. И удивительно не то, что это вот вверху святость, внизу свинство, прямо по Фрейду, вот, а то, что православные так и говорят. А вот это же не храм там, внизу. Либо по горизонтали. Вот храм Христа Спасителя – это святость, причем, опять же, гламурно-жестяная. А хамовнический суд – это свинство, ведь это же такое правосудие, которое иначе охарактеризовать нельзя. А как бы вы сказали?
Ну, я не думаю, что пусть Райт – это юродивые, я не знаю, какой идиот провозглашает их святыми.
Нет, нет, это ошиблась Татьяна.
Да, это не надо,
иконы,
да.
Это всего-навсего.
Значит, что касается храма. Мне кажется, что вообще говоря, значит, на мой взгляд, пусть Райт не были... не совершали кощунство. Кощунство – это осквернение святыни. Если оскверняется святыня, то храм нуждается в переосвящении. Никому в голову
вы
не переходило...
Вы провоцируете святейшего патриарха.
Да, ну, пускай патриарх тогда переосвящает храм Христа Спасителя. Поскольку он этого не делает, это не кощунство. Это, конечно, не благочестивый поступок, это ясно. Вообще говоря, не нужно. Сейчас вот возникает вопрос, как это в этом храме торгуют? Ну, всегда в храме есть свечной ящик. Там что-то продают, ничего такого. Храм, конечно, это святое место, но сакральность храма, она относительная. Свечной ящик – это не особенно святое место, и там какую-нибудь серебряную цепочку можно продать, не совершая никакого греха.
Их не продают, их дарят в обмен на денежные взносы.
Нет, нет, цепочки, иконы меняют, это старое русское выражение, а цепочки продают и покупают. Не надо вот это совершенно ненужное.
Это не я, это суд постановил.
Я знаю, да, но это новое, это вот явление этой неофитской церкви. Патриарх вместо того, чтобы просвещать православное население и говорить о том, где действительно совершается кощунство и где действительно присутствует святость, это начинается такое размывание сакральности на все доступное пространство. Ну, конечно, там под храмом Христа Спасителя гараж. Ну, гараж, ну ничего страшного в этих машинах, которые туда заезжают.
В машинах нет, а когда в зале церковных соборов справляют...
Да, мне это тоже юбилей. Не нравится, да. Да, это мне тоже не нравится.
Полуголые девицы.
Ну, я не люблю полуголых девиц.
Свинство? Нет, ну, нет, это другой вопрос.
Да-да, я понимаю, мы про это сейчас разговаривать
не будем. Это даже как-то странно, с чего вы их не любите.
Ну, пожалуйста.
Но не в храме. Хотя это вот не храм.
Это не храм. Вот, это не храм.
Вопрос о святости и свинстве.
Это, в общем, ну, там, конечно, церковные соборы собираются, но это скорее как гараж. Только...
То есть архиерей вы приравниваете к мерседесам?
Ну, в некотором роде, да.
А викарных архиереев к москвичам?
Ауди.
К Ауди. Спасибо, Господи, потому что они слушают.
Ну, ага. Дай им Бог здоровья.
Хорошо, говорил Виктор Живов. У нас звонок из Москвы. Павел, только кратко.
Да, очень кратко. Скажите, пожалуйста, в чем так провинились свиньи? Я хочу слово в защиту сказать. Что вот на протяжении веков эти несчастные животные, которые приносят столько пользы, и скоро их начнут использовать для трансплантологии в целях продления жизни человека, никак не могут они избавиться от этого вот бремени, от этого, знаете...
Понятно.
Да, очень сочувствую. И свиньям тоже сочувствую, но как-то это не мы начали. Помните, вот, когда Христос изгонял большое количество бесов, он посвал их не в стадо овец и не в стадо коров, а именно в стадо свиней, которые бросились со скалы в море.
Причина очевидна для человека, который знает биологию и физиологию. Свиньи максимально похожи на человека. У нас звонок последний уже, видимо, из Темиртау. Олег Владимирович, здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте, Яков. Я первый раз звоню на радио, если честно сказать. Ну, просто меня задело. У меня есть Библия, я не православный, потому что я вижу там пороков больше, чем... Ну, в общем...
То есть святости меньше, чем свинство.
Да. Но дело-то не в том. Дело-то вот в чем. Зачем Христа рвать на части? Все хотят приватизировать. Вот сейчас мы в каком-то торговом мире живем, что католики свое, православные свое, части свое, тот начальник, этот подчиненный и так далее. Если Христос глава, нафига его рвать-то на части? Я вот этого не могу понять вообще абсолютно. И вот это русское... Русско, как бы, я не знаю, я сам русский, но именно вот это, как бы, даже не знаю, как сказать-то.
Ну, нет, понятно, Олег. Ну,
очень понятная, очень понятная мысль, да.
Времени немножко, давайте вот минута остается, Виктор
Маркович. Да, я вам скажу, мы каждый день молимся о соединении святых Божьих церквей. Мы молимся о том, чтобы эти раздоры от нас ушли, и надеемся, что... когда-то это случится. Я бы сказал, что того озлобления, которое мы находим в, скажем, в XVI веке, сейчас между разными ветвями христианства, сейчас стало меньше. И это все-таки хорошо.
Говорил Виктор Маркович Живов, историк и литературовед. Я в заключение принесу публичное покаяние, потому что, конечно, святость и свинство, они никак не сочетаются. И то, что мы описывали, скажем так, если человек способен к свинству, то то, что он считает святостью, все его молитвы, акафисты, раззолоченные храмы, это псевдосвятость. Вот свинство настоящее, а святость-то пока фальшивая. Я позволю себе только еще не согласиться с Виктором Марковичем в одном. Проблема неофитства не в том, что к Богу привычки нет. Может быть, наоборот, слишком быстро привыкаем. А к Богу привычки быть не должно, и вот этот вот трепет перед тем, что он есть, должен останавливать каждого, кто... хочет защитить веру, кого-то наказать. Не надо иметь привычки к Богу, надо иметь любовь и доверие к Нему, что Он защитит. Вы слушали радио «Свобода».
С этим я вполне согласен.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Ключевым моментом первого дня визита стала встреча и совместный ужин патриарха.
Судья Федин вышел к сторонам с постановлением о назначении.
Задержание юриста и блогера Василия Федоровича.
Все люди, которые вышли на пикет, по разным причинам оказались в трудной жизненной ситуации.
Мы предупреждаем сирийский режим. Исламский мир.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 13745, 15180, 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».